Программу представляет ООО «Мультилаб» – клиника IV-терапии «Мультилаб» на Чернышевского, 19. Детокс, железо, витаминный коктейль, золушка, анти-эйдж – все это не просто слова, а наборы важных для организма микроэлементов IV-терапии в клинике «Мультилаб». Терапия проводится строго по назначению врача. И в июне «Мультилаб» дарит скидку до 40% на программы поддержки и восстановления, а еще каждая пятая капельница в подарок. Красоту и здоровье помогают сохранить и приумножить в клинике IV-терапии «Мультилаб» на Чернышевского, 19.
Здоровая среда на 91.2 FM.
Здравствуйте, друзья. Это программа «Здоровая среда» на 91.2 FM. У микрофона Александра Фадеева. И у нас в студии сегодня Светлана Николаевна Смирнова, врач-эпидемиолог городской клинической больницы номер 4. Светлана Николаевна, здравствуйте. Разгар лета – это не только хорошая погода, красивая легкая одежда, вкусные фрукты и овощи, но еще и не теряющая, к сожалению, актуальности тема кишечных инфекций. Какие из них, Светлана Николаевна, доставляют сейчас жителям Перми наибольшие неприятности и почему?
Ну, не только жителям Перми.
Вообще все.
Да, да, все любят лето, и в том числе и кишечные инфекции также летом ведут себя разгульно. Значит, для них сейчас благоприятный период, то есть тепло, влажно, значит, большое количество еды, большое количество источника инфекции, поэтому, значит, кишечные инфекции, они имеют сезонный подъем, то есть весенне-летний период. Наибольший подъем, он связан, конечно, с массовым выездом людей на дачу, значит, прогулками, употреблением овощей, фруктов, их в достаточном количестве, расширением большой уличной торговли, значит, купанием в открытых водоемах. Возбудители острых кишечных инфекций, они находятся, конечно, на поверхности предметов, фруктов, овощей, ягод, в водоеме. Поэтому, значит, к ним относятся кишечным инфекциям. Я уж не буду так углубляться, но как бы все, у всех на слуху такие страшные инфекции, как дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф, пищевые токсикоинфекции, холера, вирусные гепатиты А, вирусные кишечные инфекции, которые вызваны различными вирусами, как аденовирус, ротавирус, норовирус, астровирус и так далее, и так далее, и так далее. Основным проявлением всех кишечных инфекций это, конечно же, какая-то дисфункция кишечника. То есть в основном это слабость, вялость, плохой аппетит, диарея, рвота, боли в животе, повышение температуры, появление озноба. При вирусных инфекциях, вызванных вирусом, астровирусом, норовирусом, еще присоединяются катаральные явления, боли в горле, боли, значит, симптомы со стороны верхних дыхательных путей, такие как кашель. Значит,
трудно, да, отличить?
Провести их различия, как бы, и может только, конечно, доктор. Но я не говорю о том, что при какой-то дисфункции необходимо сразу же обращаться к врачу. Но если вы чувствуете себя более-менее хорошо, значит, у вас нет подъема высокой температуры, нет изматывающих вас состояния, нет изматывающей рвоты, вы не ребенок, как говорится, это не ребенок или не лица с какими-то серьезными хроническими заболеваниями, то можно, конечно, заняться, как это называется, самолечением. Но ежели это, как бы, эти симптомы уже довольно сильные, и как бы
более двух
дней, и тем более, если в доме еще кто-то заболел, и если вы приехали, симптомы появились на третий на второй-третий день после приезда из Африки, из Азии, либо из какой-то турпоездки по дружественным нам странам там, Средней Азии, Казахстана, Узбекистана и так далее, то, конечно, желательно все-таки обратиться на консультацию к доктору. Потому что те страны очень как бы эндемичны по заболеваниям таким, как и вирусный гепатит А, и дизентерия, и сальмонеллез, там как бы
процветает.
Угу. Поэтому, ну, источником заражения любых кишечных инфекций, конечно же, это человек. Да, то есть все вирусы, все бактерии попадают в организм через рот. Угу. Да, то есть через рот. Источником является либо больной человек, либо бактерионоситель. То есть он относительно здоровый человек, без каких-либо клинических проявлений, но в его организме все-таки содержится какое-то бактериальное или вирусное начало, и оно выделяется.
Угу.
Вот. Основной, конечно, да, это путь, это восприимчивость к кишечным инфекциям, она высокая, то есть заразиться может любой человек, особенно, конечно, подвержены дети.
Угу.
Дети. То есть в условиях, если не соблюдаются элементарные правила гигиены, то, конечно, да, конечно, есть возможность заразиться детишкам, а детишки передадут
взрослым. А, слушайте, иммунитет вообще не формируется к этим кишечным инфекциям?
Он формируется, но у каждой инфекции он свой. Вирусные инфекции, такие как астровирус, норовирус, они вырабатывают иммунитет нестойкий. После вирусного гепатита А, конечно, иммунитет болезни Боткина, конечно, иммунитет пожизненный. Вот, поэтому у каждой кишечной инфекции свой иммунитет, но повторное заражение возможно. Возможно, и как бы надо это в этом помнить и заниматься с профилактикой, потому что профилактика – это все. Легче предотвратить болезнь, нежели ее лечить.
Угу. А вот за минувшие уже 2 месяца этого лета много ли было обращений поступивших больных в вашу больницу, в четвертую?
Но четвертая горбольница инфекционных больных не лечит. У нас нет такого инфекционного отделения. Общую статистику, которую дает Роспотребнадзор, значит, единственное, я могу сказать, по вирусному гепатиту А более 37 случаев заражения с начала года выявления в Пермском крае. По остальным кишечникам, то есть это получается в разы выше, чем прошлый год.
37 – это,
да,
в разы выше, чем прошлый
много,
год?
Да, но это много.
А почему, как думаете?
Ну, это заносы. То есть люди приезжие из командировок, люди отдыхали в Средней Азии.
Угу.
Вот. Были случаи употребления сырой воды из источников заболевания, из источников после этого выявлено заболевание. Был семейный очаг, то есть как бы там заболело несколько человек. Ну, это как бы закончилось все хорошо.
Благополучно.
Пациенты вылечились. Вот. На данный момент кишечные инфекции регистрируются, вот, но больших таких... Значит, ну вот проходило в средствах массовой информации, что заболели детишки-то, приезжие туристы, но они как бы всегда находятся в группе риска, поэтому как бы особенно за ними надо следить.
Это правда.
Да.
А напомните, пожалуйста, какие признаки гепатита А и алгоритм действий, когда заразился?
Ну, гепатит А, он, как говорится, протекает медленно. Значит, инкубационный период у него до 40 дней.
Uh-huh.
До 40 дней. То есть сначала он себя, в принципе, никак не проявляет. Инкубационный период длительный, но в среднем, значит, до 28 дней. когда человек является уже в инкубационном периоде, он является уже вирусоносителем, да, и он уже его выделяет. То есть он, возможно, уже может кого-либо заразить при нарушении элементарных гигиенических норм.
Ну, то есть пожал руку...
Пожал руку, это как бы...
Тут, потом почесал зуб.
Тут же идет фекально-оральный механизм передачи. То есть вот этот больной человек должен не соблюдать правила гигиены, и тот, кто с ним здоровается, также не соблюдает элементарное правило. Раньше, когда вот если... Ну, в 80-х годах, в 70-х годах были очень большие вспышки вирусного гепатита А. Это было связано с водным фактором, потому что вирус гепатита А, он выживает. Он очень живучий в окружающем, он может выдержать замораживание до минус 20 градусов, поэтому зимой не погибает. И, значит, в морской воде он может быть до 10 месяцев. То есть это как бы вот этот вот водный фактор, он широко действовал. Но в связи с тем, что сейчас, конечно, за этим очень большой контроль со стороны тех, кто подает нам воду, вода у нас доброкачественная, за канализационными стоками ведется постоянный контроль, и поэтому конечно, водный фактор, он у нас исключен. В основном, конечно, это завозные случаи, когда люди заболевают после посещения неблагополучных мест. Это в Азии, где-то вот, где арыки, где нет хорошей чистой воды. То есть там применяют ее для технических целей, моют фрукты и все остальное. То есть вот это с тех случаев они приходят. Но основные заболевания, он, конечно, начинается по типу гриппа. Там как бы начинается высокая температура, головные боли. Под температурой может быть высокая, до 39 градусов. Потом, значит, начинаются какие-то диспептийные, значит, признаки. Это тошнота, рвота, нарушение стула, боли в области живота. Горечь во рту появляется, изменение цвета мочи и кала. Вот. Из-за этого того, что нарушается пигментный обмен желчного пигмента, вот тогда и получается, что моча становится светлая, а человек, склеры глаз желтеют. Вот поэтому его и называют, как эту болезнь, стали желтуха, потому что как бы появляется желтушный склер. Вот. Но при современном лечении, при правильном обращении своевременном, исход благополучный. Лечится он у врача-инфекциониста. Самое главное – обратиться вовремя и не затягивать, не заниматься самолечением.
То есть, когда появились вот эти вот желтый цвет, вот уже это, в самое время обращаться, да?
Ну да, это уже самое, да.
Не пропустишь.
Да.
Ясно, хорошо. А меры профилактики, кроме соблюдения, понятные?
Нет, но для всех кишечных инфекций профилактика одна. Это прежде всего чистые руки. То есть, этот закон сейчас как бы после эпидемии ковида все знают, что чистые руки... Руки – это залог здоровья. Да. Руки необходимо мыть всегда. Перед приготовлением пищи, после при приеме пищи, после туалета, после посещения общественных мест, после транспорта. То есть руки должны быть чистые. Если нет возможности их помыть с мылом, проточной водой, это значит, есть специальное средство.
Санитайзеры,
салфетки и все остальное. Второе – это, конечно, вода. То есть пить воду надо только чистую. То есть либо это бутилированная, либо это кипяченая вода, либо это из питьевых фонтанчиков, которая через какие-то фильтры проходит. То есть это вода. Есть один из механизмов заражения кишечной инфекции. Это после купания в водоемах. То есть, естественно, выбирать надо водоемы те, которые проверенные, которые как бы разрешено купание, и вода проверяется органами Роспотребнадзора, в которой возбудители кишечных инфекций не найдены. И, конечно, нужно смотреть за тем, чтобы вода не попадала в рот, тем более для детишек, чтобы они не напивались этой грязной воды, речной воды.
Да.
Ну, третье – это, конечно, мыть овощи и фрукты. Да, то есть тут закон такой, что все равно все абсолютно, вплоть до сухофрукта, необходимо мыть. Все это моется проточной водой и ополаскивается кипятком. Сейчас очень много продается, организуется бахчевых, привезли бахчевые культуры и вот эти вот все развалы, конечно, на которых продается. Конечно, не надо покупать фрукты, фрукты, дыни, арбузы резаные ни в коем случае. То есть все равно надо брать целый фрукт и дома его мыть и потом уже резать. Конечно, не соглашаться, пробовать, как сейчас предлагают продавцы, попробовать кусочек дыни или арбуза из-под ножа, потому что вот они его протерли какой-то там ветошью и после этого дают. Конечно, такого допускать не следует.
Здоровый пофигизм не здесь применяется. Хорошо, так, мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу и вернемся к вам.
Здоровая среда на 91.2 FM.
Продолжается программа «Здоровая среда» на 91.2 FM. У микрофона Александра Фадеева. У нас в гостях сегодня Светлана Николаевна Смирнова, врач-эпидемиолог городской клинической больницы номер 4. И мы обсуждаем кишечные инфекции, которые не теряют, к сожалению, актуальности летом. И, в общем-то, обостряются, наверное, в августе, когда действительно появляется много сочных, манящих арбузов, дынь, которые где-нибудь в киоске, да, или там на лотке предлагают вам попробовать разрезать. И Светлана Николаевна как раз в конце прошлого блока нашей передачи объясняла, почему этого делать не стоит ни в коем случае. Гепатит А, ясно. А вообще от кишечных инфекций есть вакцины?
В национальном календаре таких вакцины присутствуют, но они присутствуют от того же гепатита А вакцинация, но она идет в разделе по эпидпоказаниям. То есть при возникновении случая заболевания гепатитом А прививаются первые 5 дней, прививаются родственники, прививаются те, кто был в контакте с данным заболевшим. И определенная категория работников. Это работники питания, работники коммунального хозяйства и там еще различные как бы категории людей, чьи профессии попадают под данную вакцинацию. В плановом национальном календаре он не прививается. Также и на остальные инфекции, они, конечно, существуют, но они существуют только по эпидпоказаниям. Поэтому для основного это профилактика, это, конечно, барьерные методы, то есть чистые руки, не допустить занос инфекции грязными руками или продуктами в рот. Еще бы я единственное хотела, заканчивая вот про профилактику, сказать и про сроки годности. Про сроки годности тех продуктов, которые, значит, покупаются либо приготавливаются самостоятельно самими же людьми. То есть молоко, творог, сметана. Конечно же, такие вещи желательно употреблять после термической обработки. Сейчас очень много продается те же блюда, салаты, заправленные во всех магазинах. То есть обязательно смотрим за сроками годности. Если же они должны храниться всегда только в холодильнике и по срокам годности, которые установлены регламентом.
А термическая обработка – это как
термическая обработка – это то есть тот же творог в виде запеканок, в виде какого-то суфле.
А сметану?
Сметана только со свежим сроком годности. То есть
молоко
кипятится.
То есть сейчас лучше не употреблять просто сырое молоко,
Но сырое молоко, оно, конечно, вот все, которое продается в тетрапаках, ну вот, которое, значит, упакованное, а его надо смотреть за сроками годности. Сроками годности. Если же молоко продается на разлив, потому что сейчас очень много фермерских хозяйств, которые предлагают молоко на разлив.
Так.
Вот. Конечно, летом молока много, вот его бы лучше кипятить. Угу. Я не скажу, что оно плохое, но его бы лучше прокипятить.
Мы где-то недавно видели фургончик с молоком, и это просто какие-то воспоминания из раннего детства, когда, да, пошел, да, с бидоном, да, за молоком, и сейчас это кажется очень неактуальным, что ли, наверное, действительно.
И для... Сейчас сезон туризма. Туристы всегда были в группе риска по заболеваниям, по заболеваниям кишечными инфекциями. На вокзалах, в аэропортах, в местах отдыха, конечно, пить только бутилированную воду, газированную, и использовать для этого одноразовые стаканчики либо какую-то индивидуальную емкость. То есть из общих емкостей нигде, конечно же, не пьем. То есть это как бы...
Опять же вспоминая, да, Советский Союз, да, и стакан один на всех. Хорошо, видимо, что-то поменялось и с иммунитетом, и с количеством инфекций, что сейчас уже такая история не совсем нам подходит. Раз затронули тему вакцин, как обстановка с корью сейчас в Пермском крае? Потому что было несколько тревожных сообщений, затем приходил эксперт где-то у нас, наверное, недели 3 назад, и мы тоже обсуждали эту тему, и вроде как нет, все в рамках нормы, то есть несколько завозных случаев, ни о какой там эпидемии речи не идет.
Да, конечно, об эпидемии кори разговора, конечно, не стоит. Во всем мире, так же, как и у нас, идет борьба с корью. То есть идет элиминация кори, то есть это говорит о том, что с помощью вакцинопрофилактики добиться того, чтобы не было местных заражения корью.
Угу.
То есть как бы свое значит, население должно быть защищено с помощью иммунитета вакцинации от заболевания корью. Значит, эта вакцинация в Советском Союзе, как уже, наверное, говорили, началась с 68 года. В 73 году 1973 года однократная вакцинация против кори была внесена в национальный календарь. Наш российский с 1996 года ввели вторую ревакцинирующую прививку. И на данный период в национальном календаре прописаны две прививки. То есть ребенок получает первую прививку в 12 месяцев, то есть в 1 год, и вторую ревакцинирующую в 6 лет. После этого, как бы по изучению, значит, ученых, вырабатывается иммунитет более стойкий, он более 20 лет, и он как бы защищает от заболевания. На данный период, значит, когда в 90-х годах немножечко упустили момент вот этого вот вакцинации плановой, и прошло то, что у нас оказались люди, оказались какая-то категория пациентов, у которых нет двух прививок. Получали они первую, от второй либо отказывались, потому что было такое веяние, что все, мы всю инфекцию победили, и не надо теперь уже ничего делать. Либо же по каким-то другим причинам второй прививки нет. И иммунитет у таких пациентов слабый. И вот и заболевают как раз вот те на данный момент, у кого не выработался стойкий иммунитет, либо просрочены вот эти вот две прививки, либо же совсем не прививались по каким-то причинам.
Ага, Светлана Николаевна, мы прервемся на еще одну коротенькую рекламную паузу и продолжим. Программу представляет ООО «Мультилаб» – клиника авитерапии «Мультилаб» на Чернышевского, 19. Весь июнь в клинике авитерапии «Мультилаб» действуют скидки от 10% на чистку лица, карбокситерапию, плазмолифтинг, контурную пластику губ и бандажное обертывание. Вы прекрасны, а будете ослепительны с IV-клиникой «Мультилаб» на Чернышевского, 19.
Здоровая среда на 91,2 FM.
Это программа «Здоровая среда» на Пермском спутнике. У микрофона Александра Фадеева. И у нас в студии Светлана Николаевна Смирнова, врач-эпидемиолог городской клинической больницы номер 4. Мы с вами прервались на том, почему люди сейчас заболевают корью. И причина в том, что да, слабый иммунитет, либо не поставили прививки в нужное время, либо по каким-то причинам не сформировался. И что тогда делать?
Сейчас идет подчищающая иммунизация против кори. И вот как раз необходимо провести, как говорится, мониторинг всего населения для того, чтобы понять, у кого, чтобы у каждого пациента было как минимум две прививки. Две прививки против кори, либо же сведения о вакцинации, либо сведения о антителах. Потому что многие утеряли по какой-либо причине, утеряли все свои сведения, не знают, болели они, не болели, привиты они или нет. Для того, чтобы это понять, можно сдать кровь на антитела, на напряженность иммунитета. И там уже по количеству антител будет понятно, либо это поствакцинальный иммунитет, либо же это перенесенное заболевание в детстве. И врач уже согласно этого анализа решит, необходимо ли человеку сделать вакцинацию для подстегивания иммунитета, чтобы он был более сильный, либо же достаточно, и человек проживет вот с этим анализом, он защищен своим иммунитетом.
То есть можно, в принципе, переболеть, сдать на антитела, ну, как с ковидом, да, и тогда уже прививку не ставить повторно.
Да, но сейчас на данный момент переболеть – это, ну, так грозно сказано, потому что болеют как раз вот именно те, кто не делал прививок. Кто не делал. Вот. Поэтому, значит, надо практически у всех все равно есть иммунитет. Есть иммунитет, потому что все равно мы... А вот подчищающая иммунизация как раз в связи с миграцией, очень появилась большая прослойка населения, та, которая приехала из дружественных стран, либо приехали к нам на работу, либо приехали на постоянное место жительства из тех стран, где корь не прививалась, либо по какой-то причине люди не сделали вакцинацию. И вот эти люди, они, да, они могут завести нам корь и явиться сами источниками заболевания.
А она как-то мутирует? Или какой была, так примерно и осталась такой?
Нет, ну, как любое живое существо, с годами все меняется. Естественно, картина сейчас кори другая. Раньше это было, чисто говорили, это детское заболевание. Сейчас корь повзрослела. Но повзрослела не в смысле того, что вирус там, а в смысле люди стали болеть более старшего возраста. Потому что детишки все-таки охвачены вакцинацией, и они защищены. А те, кто вот уже подрос и в свое время не сделал, и стал теперь самостоятельным, и сам решает за себя, что ему надо. Вот эти как раз категория граждан и не защищена.
А болезнь неприятная или прямо тяжелая?
Нет, какой вот относите? Именно в том-то и дело, что корь, она тяжелая. Ее нельзя отнести к простым детским болезням. То есть у нее заболеваемость очень... Во-первых, она очень контагиозная. Очень. То есть это самый как бы...
Легко передаваемый.
Она и легко передаваемая, и очень контагиозный вирус. То есть приводили примеры, что если, например, в девятиэтажном доме кто-то заболел на первом этаже, то буквально через... сутки заболеют на девятом.
А каким образом?
Воздушно-капельный? Он очень легкий вирус.
Через вентиляцию?
Да, может через вентиляцию.
Серьезно?
Может сохраняться, ой, стоком воздуха передаваться. То есть он очень контагиозный.
Неприятно.
Вот. Так. И, значит, корь характеризуется высокой температурой, интоксикацией, кашлем, насморком, конъюнктивом и сыпью. Но корь, она чем опасна? Она опасна своими осложнениями. То есть она может вызвать и воспаление легких, и судороги, и воспаление головного мозга, и последствия. То есть вот оно, болезнь, она может протечь легко и выработать иммунитет, и в то же время пройти очень тяжело, с серьезными хроническими, иногда долговременными, долгосрочными проблемами со здоровьем и привести даже к смерти. Вот последнюю статистику по смертности по кори я читала, это еще перед ковидом за 2019 год. Ну, тут с ковидом немножко все подвинулось по статистике. В 2019 году по миру было зарегистрировано около 1 000 000 заболеваний кори. Так вот, из этого миллиона около 200 000 умерло. Болезнь тяжелая. Она тяжелая. Специфического лечения против кори нет. Есть, можно только защититься прививкой. Все.
А как вообще лечится? Ну, это...
Так лечится последствия.
Последствия.
Ну, лечится
не диагноз, а симптомы.
Конечно,
да,
лечится говорят. Уже то, что есть, то и лечится.
Ясно, хорошо. А с вакциной как дела? Есть у нас?
Вакцина есть.
Есть.
Да, на это самое, дети прививаются по графику, по плану, по национальному календарю, а взрослые, когда они должны просто-напросто понять, что у них с прививочным анамнезом. Что у них есть. Если у них нет ничего, они все утеряли, то надо сдать кровь.
Угу.
В любой лаборатории это делается на антитела. И там по антителам уже доктор решит, что нужно будет данному пациенту.
Угу, хорошо. А какие вообще, есть ли уже какие-то прогнозы на осень? Какие вирусы будут активно циркулировать в регионе? Как можно подготовиться?
Ну, вот на данный момент сказать, конечно, об этом сложно, что будет осенью. У нас в стране существует такое кольцо из 5 городов. Из 5 городов, значит, в которых идет постоянный отбор анализов для того, чтобы понять, что циркулирует у нас в России.
И что это за города?
Это города Калининград, Владивосток, Самара, честно говоря,
хорошо, я думала, что Москва-Питер. Нет, понятно.
Нет, это
по краям, да.
Да, ага. Владивосток, Калининград, Новосибирск, Самара, Санкт-Петербург.
Угу.
Это основные города, где круглогодично отбираются анализы у пациентов с признаками ОРВИ, гриппа или какими-то тяжелыми заболеваниями с респираторной симптоматикой. И уже исходя из этого, по этим сигнальным анализам уже формируется, где что. Вдобавок, все равно еще существует международный вот такой же мониторинг. Другие страны тоже смотрят о том, что где. И исходя из того, какой вирус идет, значит, и уже начинается, значит, работа по изготовлению вакцин такой же, как против гриппа, потому что сейчас в основном идут поливалентные, то есть туда как минимум 1, 2, 3 штамма гриппа заносится, и уже из этого делается. По ковиду, что сказать по ковиду? При формировании такого хорошего иммунитета, коллективного иммунитета на ковид и стабилизации эпидситуации в России, Минздрав предлагает отказаться от массовой вакцинации, вот как это было всех поголовно, отказаться от такой вакцинации против ковида. Сейчас, вот именно как бы прививать только по, значит...
Группы риска?
Да, группы риска, лица те старше 18, кто не болел, либо у них какие-то проблемы со здоровьем, лица старше 60 и определенные категории сотрудников, чьи профессии связаны с особым риском. Ну, например, транспорт, учителей, медиков, угу, и так далее.
Угу.
Вот, в зависимости от того, что будет с самим вирусом и какой вирус будет, исходя из этого и будет уже изготавливаться вакцина.
Ну, понятно. То есть сейчас эпидемиологи больше сконцентрированы на том, чтобы защитить...
На мониторинге, да. Сейчас идет мониторинг и контроль. Ограничительные мероприятия, которые, как бы, они, конечно, ослаблены, но они все равно ведутся.
Угу. Хорошо, спасибо большое. Я напомню, у нас в гостях сегодня была Светлана Николаевна Смирнова, врач-эпидемиолог городской клинической больницы номер 4. Большое спасибо за беседу. Будем надеяться, что все будем здоровы.